Здравствуйте, 15.00 в Москве. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. И сегодня персонально ваш математик, политик и профсоюзный активист, член антивоенной левой коалиции «Справедливый мир» Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, друзья.
Михаил, сначала хотелось бы к вам обратиться как именно к профсоюзному активисту, который долгое время был активистом профсоюза. Университетская солидарность в связи с протестами в университете РГГУ, где сегодня студенты протестуют против создания высшей политической школы Ивана Ильина, ультраправого философа, и возглавить эту школу должен был философ, всем известный нашим зрителям, я уверена, Александр Гелич Дугин. И я попросила бы нашего режиссера сейчас показать фотографии, студенты они проводят листовочную кампанию в стенах вуза и по улицам Москвы, собирают подписи уже на, значит, на Change.org. Петиция против создания этой школы Ивана Ильина собрала почти 9 тысяч подписей, они прибавляются с каждым днем все больше и больше. И, Михаил, как вы думаете, сегодняшний протест студентов, он может вообще на что-то повлиять, когда власти директивно снимают преподавателей? Вот вас, например, уволили из вуза, из МГУ, вынуждены были уйти. Назначают преподавателей иноагентами. Против преподавателей организовываются политические преследования. На что могут повлиять студенты в такой ситуации?
Могут повлиять, и мы помним предыдущую историю с Дугиным в высших учебных заведениях. Это было МГУ, где я сам 15 лет преподавал, до этого был аспирантом и студентом, и там в конце нулевых Дугин появился, и на социологическом факультете под крылом одиозного декана Добренькова был такой центр консервативных исследований. Он вызывал возмущение студентов, сотрудников с разных факультетов, прокатывались разные волны протеста, собирались подписи, посты, реакции на вопиющие высказывания этого персонажа. Ну и казалось, что ничего нельзя сделать. Да, это было 10 лет назад, но тоже казалось, ничего сделать нельзя. Тем более произошла аннексия Крыма, патриотический подъем, крымский консенсус, и Дугин почувствовал себя совершенно безнаказанным, он просто призывал в открытую к убийствам. И вот и почему-то какая-то очередная волна, петиция на Change.org, шум вокруг нее, и она приводит к успеху. То есть садовничи, не знаю, сам принял решение, либо советовался с кем-то наверху, но Дугин убирается с университета, оттуда исчезает. Там, а через две недели убирает декана, который его привел. То есть факультет, конечно, не превратился в то, во что бы мы хотели, то есть он не стал по-настоящему социологическим факультетом, в смысле социологии, как ее понимают в мире, да, как ее понимают и в настоящих центрах общественных наук в России, но, тем не менее, от каких-то явных вот таких вот нарывов МГУ избавился. 10 лет назад, но избавился только благодаря общественными кампаниям, которые накатывались волна за волной. Безусловно, да. Сейчас мы находимся в других условиях, но и тогда казалось, что это невозможно. Но и эти последние там, 2 с лишним года мы видим, что иногда активность преподавателей, активность студентов, она дает результат. Этого стало меньше. Просто меньше стало просто потому, что люди теперь реже рискуют, потому что ставки стали выше. Да? Наказанием за протест там уже является не выговор, а разговор с деканом, замдекана. Люди чувствуют, что теперь репрессивный аппарат в целом государстве работает на полную катушку. И как было правильно сказано, этот репрессивный аппарат, как минимум его часть, Z-пропагандисты, как минимум с сентября 2022 года ведут отдельную такую целенаправленную кампанию, подкампанию, это борьба с университетами, с академией.
Вот. Это важно. Мы помним все истории с Шаненкой и дело Зуева и так далее. Ну и всех преподавателей, где практически объявили иноагентом. Вот тут пишет зритель Александр: неужто студенты еще могут протестовать? Тогда ситуация лучше, чем я думал. Да, друзья, привет. Пишите обязательно комментарии в чате и вопросы, если у вас будут к Михаилу, буду их озвучивать. Да, пожалуйста,
по поводу... Студенты протестуют не только по поводу таких вещей, ну, не по поводу, вот, не только таких вот вопиющих вещей, бросающихся в глаза всему обществу, студенты продолжают протестовать и против бытовых социальных проблем, которые не решает администрация, объединяются, пытаются бороться за студенческие советы, чтобы они избирались, имели какие-то полномочия, чтобы на них реально влияли студенты. Опять же, этого стало меньше по тем же самым причинам, но это продолжается. И есть преемственность, когда активисты университетские предыдущих поколений через созвоны те, кто остались в России через встречи, доносят свой опыт, опыт предыдущих компаний до тех, кто учится сейчас. И эта связь, она не прерывается в полной мере, и это очень важный залог. Так же, как и в любом другом общественном движении, в любой другой части спектра российского гражданского общества,
да.
Мы видели, как 20 лет накапливается коллективный опыт, именно этот коллективный опыт участия, который накапливается зачастую не быстро, понемногу, через одну успешную компанию, через другую, в отдельных точках. И вот его передача, чтобы он не растворялся, не уходил в никуда, это одна из важнейших задач на данный момент.
Да, Михаил, извините, перебью, просто вот прокомментирую, что ректор РГГУ Александр Безбородов в свою очередь прокомментировал протест студентов, что это украинская агентура работает какая-то в стране. И что, закрыть центр, как украинская агентура скажет? Студенты к этому никакого отношения не имеют. Они у нас нормально работают. И более того, развернулась контр-пропагандистская кампания со стороны Дугина, со стороны неких студентов, которые уже выпустились, которые считают, что они за то, чтобы появилась политическая школа Ивана Ильина. И президент Путин у нас часто Ильина цитирует на всевозможных своих выступлениях, на прямой речи, на обращение к Федеральному собранию и так далее. То есть какие шансы есть? Все равно вы считаете, что не нужно это заканчивать? И это вот часть...
Это уже... Да. Это, то, что мы это обсуждаем, это уже является успехом этих студентов. То, что они решились на этот шаг, они это сделали, это попало в общественную повестку. И десятки тысяч, сотни людей, может и миллионы, сейчас, в эти дни... Это важный прецедент. Сейчас каждая попытка сопротивления, вот особенно по таким символическим вещам, она важна. И даже если она не заканчивается успехом в плане вот эффекта, не убирают Дугина, не создают эту школу, если она не заканчивается, то это все равно имеет важный эффект для восприятия людей. Тех миллионов, которые настроены и антивоенно, и критически по отношению к политике государства, всему. Нам всем важно видеть, что нас много, что некоторые из нас еще решаются на действия. И поэтому и такие шаги, и даже акции отдельных людей, вот, которые в начале войны выходили на пикеты, попадали под репрессии, это имело в том числе и такой эффект, что нам с вами всем проще осознать, что все не закончено, что гражданское общество не сломлено, и что впереди, в ходе неизбежного политического кризиса, у нас еще будет шанс. И мы с вами не отчаялись, и нужно действовать дальше.
Да. А что делать дальше, как раз-таки, Михаил? Поскольку не так давно вы участвовали в большой кампании «Голос против всех», в рамках тоже кампании «Полдень против Путина», в рамках этой акции оппозиционной на выборах. И потом вы сказали о том, что будете продумывать какие-то дальнейшие действия, вокруг чего могут сформироваться эти действия оппозиции. Вот что сегодня сможет стать точкой сборки большого количества людей, не только студентов РГГУ, которых поддерживают студенты других вузов уже по разным городам России и в целом неравнодушные граждане России. Но что это может быть? Это вот вы в своем ролике на Ютубе говорили, что это возможная мобилизация, но сейчас вроде не просматривается такого, вроде бы, такой перспективы.
Такая перспектива, она стоит на повестке дня.
Стоит.
И это очень возможно, что в этом году это будет. И в случае, если эта мобилизация, вторая волна, будет масштабной, то высока вероятность, что это вызовет возмущение общества, в том числе потому, что количество тех, кто готов идти просто потому, что его позвали, или потому что он не знал, что реально происходит в Украине, каковы риски для тех, кто, кого туда отправляют, их, ну, их практически не осталось. И вот если пойдет снова набор 300-500 тысяч, это будет несколько другие люди по своим взглядам, по своим отношениям к жизни, по своим, даже там, в том числе в среднем, может быть, и отношениям в семье. И это будут, соответственно, другие родственники. И они, наверное, не будут ждать год, прежде чем начать возмущаться. И власти этот риск понимают, и поэтому этот вопрос оттягивают, пытаются вот эту проблему на фронте решать другими инструментами. Но если не на это решаться, то это действительно создает риски политического кризиса.
А что касается выборов в Мосгордуму? Вот, например, депутат Елена Шувалова, который сейчас оппозиционный, бесфракционный, беспартийный депутат в Московской Государственной Думе, еще осталась, вот написал, что пойдет самовыдвиженцем в новый созыв. Мосгордума начинает готовиться к сбору подписей по району Тверскому. Вы с вашей коалицией «Справедливый мир», в целом более широкая демократическая оппозиция, что думаете по поводу предстоящих выборов? Вообще, стоят ли они на повестке дня, нужно ли будет в них участвовать? После того, как вот, сфальсифицировали результат президентских, например.
Я лично слежу в Москве внимательно за ситуацией, как минимум, в нескольких округах, где, надеюсь, будут выдвигаться сильные мотивированные кандидаты, у которых уже есть команды сторонников, районных активистов, активных жителей, и уже идет предкампания в некоторых кругах.
Это в Москве?
Безусловно, это в Москве, да. Я сейчас не буду называть, потому что чтобы не как меня, как иноагента, чтобы не принести вред раньше времени этим людям, которые собираются выдвигаться, поскольку у меня есть статус иноагента, я со всех сторон ограничен, сам я высказываться могу, но людей раньше времени подставлять не буду. Имеет смысл следить. Следите, где заявятся интересные кандидаты, и если у вас есть запрос на действие, то пойти в штаб, если там налажена работа, отлажена близко вам подглядом кандидата, и провести несколько недель, и, может быть, если его допустят до бюллетеня, то есть можно будет проголосовать там, пару-тройку месяцев в этой кампании, это может быть очень важный опыт. Не потому, что велик шанс, что кого-то пропустят. Это может опять не случиться. Да? Электронное голосование в Москве может показать в итоге все, что угодно. Но точно я надеюсь, что будут интересные, яркие кампании, будут новые кандидаты, которые запомнятся, которые станут или продолжат свою деятельность по формированию сильных местных сообществ и политических команд, которые находятся в штабах. И эти проекты, эти группы, эти команды будут жить дальше. Это очень важно с точки зрения того, что в тот момент, когда в связи с новой волной мобилизации или с экономическими проблемами в более отдаленном будущем политический кризис начнется, чтобы мы все вместе были готовы, чтобы вот эти вот группы районные и политические могли быстро объединиться и предъявить обществу проект преобразований, вступить в борьбу за то, чтобы преобразования не ограничились просто сменой лиц в телевизоре, а были как можно более глубокими и демократическими.
Да, вот тут как раз комментаторы, зрители, они уточняют по поводу все же борьбы в университете против школы Ильина. Вот Бир задает вопрос. Цели власти имеют другую. Они хотят другую идеологию внедрить, общественную, приемлемую для достижения их целей, да, глобальных. Как вы считаете, Михаил, сейчас насколько продвинулись власти в этом отношении? В плане вот такой идеологической обработки. На уровне, опять же, университетов. Вы же наверняка общаетесь с коллегами. То есть поменялись какие-то программы, возможно. В школе вы же тоже перед тем, как уехать за границу, в школе работали какое-то время. Сейчас учителя переживают не самый лучший период с разговорами о мажном и навязывании вот такой вот определенной повестки.
Безусловно, школа, так же как и университеты, находится под особым давлением со стороны властей и со стороны Z-пропагандистов. И, безусловно, учителям, которые реально пытаются доносить до детей знания, ситуацию в окружающем им мире, преподавателям в вузах, очень непросто. особенно в первую очередь, конечно, тем, кто занимается общественными науками, социальными науками. И люди чувствуют, даже репетиторы, ну, с кем я общаюсь, кто находится в России, они, кто рассказывает детям в ходе индивидуальных уроков про историю, про обществознание, даже они как бы стоят перед осознанием того, что они находятся в зоне риска. А кто вот знает из их учеников, вдруг станет известно, что они рассказывают по обществознанию и крамола по истории. Да, как на самом деле устроено общество, и это, конечно, совсем не то, что бы хотели власти, чтобы узнавали школьники. Но этот процесс идет. Учителя, в России осталось много настоящих учителей, преподавателей. Они находят варианты, формы, как это доносить, идут на риск. И запрос со стороны общества и со стороны молодежи, особенно, которая, как мы видим, наиболее оппозиционно отличает и в плане антивоенных позиций от более старших возрастов, запрос велик. И люди, молодежь находят способы и в университетах, и в школах, и через интернет самообразование. Мы видим, что продолжается бум просветительских проектов. Мы видели все 10-е годы, как это появлялись каждый год буквально сотни этих проектов. Власти потом стали это пытаться давить, поправки в закон об образовании, просветительской деятельности, подзаконные акты. Очевидно, такая тенденция. Но, тем не менее, даже несмотря на довольно такую массовую эмиграцию из ведущих университетов, вузов и просветительских проектов, это все равно появляются новые, и это отражает запрос нашего общества и на информацию, и на знания.
Да. Михаил, вы говорили в интервью «Холоду» какое-то время назад, что, на ваш взгляд, в России буквально предреволюционная ситуация. И не считаете ли вы преувеличенным такой прогноз вот спустя какое-то время, вот смотря на происходящий процесс?
Она потенциально предреволюционная, я это говорил, опять же, не касаясь, в первую очередь, вопроса мобилизации, что если власти на нее решатся, то это создает предреволюционную ситуацию. Вторая волна мобилизации в масштабах нескольких сотен тысяч мужчин, если так вот захотят отправить на фронт. И кроме этого, даже если власти этого избегут, то сам этот клубок проблем, который Кремль заварил, он никуда не денется. Даже если это будет чуть отдалиться на несколько лет, так или иначе, политические, глубокие политические кризисы будут. И это важно помнить и осознавать. И именно в свете этой перспективы важно продолжать самые разные формы деятельности, которые сами по себе, кажется, не имеют большого смысла в текущей ситуации. Да? Не факт, что студентам удастся отбить этот центр с Дугиным. Совершенно, скорее всего, никого из настоящих кандидатов высшая могут не допустить. Не то, что до мандата. Их могут, большинство ненастоящих кандидатов, может быть, даже не допустят того, чтобы быть в бюллетене, чтобы за них можно было проголосовать, и все закончится на уровне сбора подписей.
А может быть, и посадками. Все... Почему нет?
Ничего исключать нельзя, но важно, что продолжение этих активностей, оно позволяет сохранять и восстанавливать силы активистских групп, политических групп, и они будут востребованы в тот момент, когда этот кризис начнется.
Да, ну вот смотрите, Михаил, сейчас происходит какая-то хаотизация. У нас сначала был теракт, трагически совершенно в Крокусе, и еще раз хочется выразить соболезнования всем родственникам погибших, всем пострадавшим и скорейшего выздоровления. Сейчас у нас наводнение в Орске, в Оренбурге, соседний регион уже начинает подтапливать. Вот кто-то с этими людьми работает, ведь мы видим по картинке, что люди выходят совершенно сами. Они самоорганизованно помогают друг другу, выручают ситуации, они требуют отставки правительства. И как-то работает с этими группами оппозиция? Или после того, как были разгромлены штабы того же Алексея Навального, ничего не осталось? В разных регионах никакой такой, вот, никакого субъекта политического, который мог бы как-то единым образом действовать?
Остались, в том числе, по таким вещам В предыдущие годы в России сформировалась, пробилась через муниципальные, через региональные выборы вот такая целая широкая сеть депутатов, местных депутатов, которые как раз были нацелены на работу с жителями, которые сами являлись зачастую представителями каких-то инициативных групп. Кто-то боролся против мусоросжигательного завода, кто-то за сохранение парка, сквера, из каких-то вот таких вот локальных вещей. Лидеры этих групп становились через выборы муниципальными депутатами. Да, это...
А потом уехали из страны, да.
Многие, часть уехали, часть остались. В том же в регионе, где наводнения, были и есть депутаты, которые работают с проблемами, освещают. И иногда муниципальный депутат является очень важным звеном, хотя бы с точки зрения того, чтобы сделать информацию общественно... публичный. Зачастую именно муниципальные депутаты, местные депутаты, узнавая про трудовые конфликты, про ситуации в больницах, в проблемах с коррупцией, они через свои блоги и через свои связи с местными журналистами, с федеральными, это делают заметным, привлекают внимание и помогают жителям или наемным работникам получить хоть какой-то шанс, что их проблема будет решена, что что-то сдвинется с общей с мертвой точки. И это, безусловно, вот местное самоуправление и те люди, которые являются депутатами, будут избираться в будущем, местные активисты. Это очень важный слой, на сохранение которого, на поддержание нужно работать.
Но они сейчас есть, потому что местное самоуправление все же задавлено по большей части в Москве, по крайней мере. Ну вот, например, у вас есть связь с людьми на местах, с муниципальными депутатами на местах?
Ну, в отдельных районах, да. В Москве в 2022 году на муниципальных выборах было электронное голосование, и результаты там перерисовывались так же, точно так же, как на думских выборах 2021 года. И именно из-за вот этой фальсификации электронного голосования прошло не так много настоящих депутатов, но они есть, с некоторыми из них я нахожусь на связи, они активны, пытаются решать местные локальные проблемы и являются вот такими песчинками, вокруг которых формируются или поддерживаются, сохраняются местные районные сообщества в эти непростые времена. А те, кого не пустили ДЭГом, они тоже у многих, еще у некоторых хватает сил поддерживать через каналы, через районные группы, через акции по раздельному сбору отходов, через разные другие вещи, активности и сообщества. Это никуда не девается. Это становится менее заметным, потому что люди становятся менее публичными. Многие мероприятия становятся из открытого формата, становятся закрытыми.
Но они проходят, например, тем не менее.
Но они проходят, и я вижу, что в Москве у молодых активистов горят глаза, это чувствуется на созвонах, они ищут, где приложить свои усилия и в связи с прошедшими президентскими выборами, и то, что в ходе сбора подписей, который предшествовал самому голосованию, и в связи с будущими выборами в МГД и многими другими вещами. Люди ищут точку приложения своих усилий и проводят небольшие кампании, проводят киноклубы, проводят субботники, да, где после просмотра фильма или очистки какого-нибудь куска леса, парка около замусоренной речки происходит обсуждение того, что происходит в обществе, политики и того, что делать дальше. Это все важные вещи. Кажется, в масштабах той катастрофы, которую мы переживаем, это слишком мало, но это огромное количество вот таких вот небольших инициатив, и в какой-то момент они сложатся в одно или несколько общественных движений, которые будут предлагать остальному обществу вести за собой, предлагать программу преобразований.
Сложатся, то есть они в общественные большие движения, поскольку, да, сейчас это не очевидно, и действительно такой вопрос сразу хочется задать, как это сможет поменять вообще систему глобально. Тем не менее, вот, например, Екатерина Донцова продолжает тоже свою кампанию с партией «Рассвет», она проводила недавно аукцион по привлечению средств. Как вот к этой инициативе относитесь? Тоже, может быть, есть ли какая-то связь с активистами? Может быть, можете порекомендовать кому-то обратить на это внимание. И вот Борис Надеждин тоже, вероятно, в его инициативной группе тоже идут какие-то процессы, но пока что незаметно. Но в выборах они обещали, что будут участвовать, да, по крайней мере.
Здесь мне интереснее, и я это видел зимой, То есть не что делал Лев Надеждин, там, и тем более не будем касаться его сейчас, его биографии, а в том, что любая активность сейчас, она поднимает сотни тысяч людей в разных регионах, которые до этого ничем не занимались, просто следили. И как только люди видят какую-то возможность что-то сделать, собирать подписи, потенциально поучаствовать в кампании, они к этому подключаются. Я разговаривал с такими людьми из нескольких регионов, где в процессе сбора подписей складывалась команда. То есть люди просто добавлялись в чат региона, где даже не было никаких координаторов, в этом чате знакомились, распределяли роли, организовывали сборы, в ходе этого сбора подписей появлялись такие команды единомышленников, ну, пусть с разными политическими взглядами, но с общей целью. Сбор скоро заканчивался через неделю, а люди дальше начинали думать, а чем заняться еще. Начинали помогать кому-то из тех, кто участвовал в сборе, у кого есть какие-то там свои проблемы. Mm-hmm. Начинали ходить, смотреть совместно фильмы и думать, а в чем еще поучаствовать. И иногда и довольно часто из таких вещей вырастают какие-то, опять же таки, вот эти небольшие, маленькие локальные сообщества, которые получили опыт, пусть непродолжительного, пусть не такого захватывающего, но все-таки коллективного политического действия. И когда люди чувствуют этот опыт, у них их запрос на это усиливается, потому что зачастую это общение с людьми, которые думают примерно так же, как вы, пусть не во всем сходятся, это дорогого стоит, и люди не хотят терять, хотят это развивать, сохранять и действовать дальше.
Вы за границей получили, в эмиграции вынужденный, получили опыт какого-то коллективного действия. Как вообще сейчас там складывается обстановка в оппозиционной среде? То есть какие коалиции формируются и что вообще делает в основном эмиграция российская, которая хочет ускорить какие-то прогрессивные преобразования в стране?
Ну, смотрите, здесь и до вторжения находилось довольно много людей, да, там, в разные волны миграции из России, в том числе немало активной молодежи, которая после российских вузов уезжала учиться в аспирантуру, чтобы продолжить образование, научную деятельность. И нельзя сказать, что вот это вот участие в политике, активное участие в политике тех, кто находится за рубежом, началось только последние 2 года. Той же нашей избирательной кампании 2021 года в Госдуму, часть команды, поскольку у меня 15 лет активистского опыта в Московском университете, как раз вот те, кто уехал в предыдущие годы учиться в зарубежной аспирантуре, они участвовали в этой кампании удаленно. Mm-hmm. Этот опыт, он был и раньше. И сейчас нарастанием репрессий идет такое перераспределение ролей. Те, кто находится вовне, они выполняют как бы функции, которые максимально рискованные, которые для людей внутри России, там, ведение каналов, некоторые другие вещи сопряжены с рисками обысков уголовных дел. Происходит перераспределение вот такой ответственности и ролей внутри разных проектов, и это важно. Происходит, то есть здесь про остальное стоит сказать, есть видимая вещь, да, то есть какие-то мероприятия, есть правозащитные проекты, есть медиа, которые вне России вещают, ориентируясь на Россию, ориентируясь на людей, находящихся внутри страны, или работают на тех, кто вынужден был уехать, потому что те, кто вынужден уехать, в массе своей, это тоже находится в такой довольно депрессивной ситуации, приходится учить языки, решать проблемы. Но есть и еще важный аспект, который не виден, и который тоже нужно усиливать. Некоторые из тех, кто уехал, они, не отрываясь от тематики России, они начинают взаимодействовать с местными политическими структурами, с местными профсоюзами, вынужденно, да, при необходимости защищать свои права, с местными ассоциациями. Да,
становятся настоящими иноагентами. Да.
Это вещь, которая не даст какого-то отзвука прямо здесь сейчас, но в перспективе нескольких лет вот это вот вывод связи между российским гражданским обществом и профсоюзами, ассоциациями, низовыми организациями в других странах, в том числе и в европейских, появление вот такой вот связи, которая идет через конкретных людей, которые говорят на русском языке и там, на французском, на немецком, на английском, это обогащает, это делает сильнее потенциально и движение внутри России, и с другой стороны, вот эта вот сеть, широкие сети российских активистов, разъехавшись по разным странам, участвуя в наряду с политикой по российской повестке, участвуя в местной активности, они становятся иногда такими вот дополнительными связующими нитями, звеньями между активистскими сообществами в разных странах той же Европы, которые зачастую в предыдущие годы были вынуждены зациклены на своих внутренних проблемах и не были способны проводить интернациональные кампании.
Сейчас разве способны, разве созрели?
Пока не созрели, но это вопрос, это процессы долгие, я сказал, что это перспектива нескольких лет. Угу. Сейчас люди, кто уехал из России, учат языки, доучивают языки, решают какие-то свои проблемы, как-то входят в ту жизнь, в новую жизнь, в которой они вынуждены находиться, и некоторые из них вот уже идут в эти разные структуры и начинают там осваиваться. Этот процесс должен набирать большие обороты. Нужно выходить из той депрессии, которая неизбежно преследует практически каждого, кто вынужден был уехать, и коллективно включаться, не забывая про Россию, в эту локальную повестку. Тогда все мы будем сильнее, тогда вместе с нами в нашей деятельности будут участвовать и наши товарищи в тех странах, где мы оказались. Мы поможем им в борьбе вот в том месте, где сейчас вынужден находиться в ожидании в мире и в России, а они в будущем, познакомившись с нами через совместную деятельность, помогут нам в тех изменениях, которые должны происходить не только в России. Кризис, который мы сейчас переживаем, катастрофа, которую мы переживаем, она охватывает весь мир. И во всем мире есть ощущение, что все идет куда-то не туда, катится куда-то не туда, и для того, чтобы это переломить, недостаточно усилий, касающихся только одной России. Мир должен меняться весь.
Ну, то есть, если руководители стран не способны никак договориться и решить проблему войны и мира, то вы считаете, что рационально это делать на уровне вот такого гражданского общества, на горизонтальном уровне. И я хотела, друзья, пользуясь случаем, прорекламировать книгу, которую вы можете приобрести на сайте shop.diletant.media. Курт Ванигут, «Бойня номер 5». Вот, пожалуйста, посмотрите. Я помню, на одном из эфиров с Алексеем Венедиктовым зритель наш очень попросил, чтобы эта книга продавалась через «Дилетант». Поэтому, друзья, обязательно приобретайте. Книга очень актуальная, одна из таких величайших антивоенных книг, произведений Курта Ванигута, «Бойня номер 5», про добровольца американской армии, который во время Второй мировой войны попал в плен к немцам и был свидетелем практически тотального уничтожения Дрездена, и как он это все осмысливал. Тут и сатира, с одной стороны, есть, и просто ощущение чудовищности происходящего. Это документальные такие исторические свидетельства, поэтому всем рекомендую. Ну и, конечно, мне кажется, что она, самое главное, так антивоенно заряжено. Михаил, читал книгу Курта Ванигута «Бойня номер 5»?
Да, будучи студентом, читал так же, как и другие произведения Ванигута. Это, безусловно, сильные, важные произведения, как или «Крестовый поход детей». Да, это впечатляло, так что рекомендую, советую присоединяться.
Да, друзья, shop.diletant.media, чтобы поддержать «Живой гвоздь», заходите на сайт, покупайте эту книгу Курта Ванигута, можете еще в комментариях или специально написать нашим редакторам, порекомендовать, какую бы книгу хотели увидеть на shop.diletant.media. Там есть также мерч, который вы можете приобрести, чтобы помочь выходу передач на канале «Живой гвоздь», и можете отправить разовый донат по QR-кодам на экране, которые вы видите. Вот если что-то не получится, как это бывало, то пишите на почту редакторам. Я думаю, что в описании к видео вы найдете какой-нибудь контакт для обратной связи, чтобы все-таки это осуществить. Вот помощь сегодня, помощь независимым медиа очень-очень нужна. Вот, Михаил, возвращаясь к вашей коалиции «Справедливый мир», которая сформировалась перед выборами президента. Сейчас как будто бы работа затухла этой коалиции. Вы как-то продолжаете взаимодействовать? Вот. Мы не говорим сейчас вот такую широкую демократическую коалицию, но вот именно, по крайней мере, среди своих товарищей. Пока что не видно инициативы, телеграм не ведется как будто бы.
Это и задумывалось как совместная деятельность по конкретному поводу, но с договоренностью, что в будущем будем искать другие вопросы, по которым будем взаимодействовать. И наша инициатива, манифест «Справедливый мир», который объединил целый ряд демократических левых блогеров, медиапроектов, политиков, активистских сообществ, призывал приходить 17 марта в 12 часов, поддерживать манифест и делать бюллетени действительным. И сам этот опыт, он очень важен для формирования, усиления, накопления опыта на левом фланге оппозиционного пространства России, где мы ожидаем максимального усиления в ближайшие годы, то есть где сейчас возможен такой принципиальный качественный рост, в первую очередь, конечно, на левом фланге. И после выборов были созвоны, где обсуждалось и какие усилия мы можем делать совместно по теме политзаключенных и в связи с региональными выборами, и некоторые другие темы. То есть это не значит, что мы объединились в какую-то партию движения, которая сейчас каждую неделю будет что-то порождать, писать, делать посты. Важно, что у нас появилось понимание, что мы можем иногда выбирать какие-то темы, делать кампании и инициировать таким коллективным брендом, собирая тех, кто готов участвовать здесь и сейчас. И я думаю, что мы еще увидим в будущем тельные инициативы от этой коалиции или от более широкой коалиции. Это опыт, который сейчас стоит накапливать даже на вот таких вот псевдовыборах, которые были у нас в марте. Потому что я уже говорил про момент, что когда-нибудь, рано или поздно, в момент политического кризиса у нас будет не так много времени, чтобы разные проекты, медийные, активистские, объединились и собрали движения, которые что-то могли вклиниться в ситуацию, в то окно возможности, которое у нас будет. Но для того, чтобы это быстро произошло, нужно иметь это опыт.
Накачивать мускулатуру.
Опыт объединения, тренироваться. Да, все верно.
Тем не менее, вот как раз сразу после выборов практически, через какое-то время, признали иноагентами РСД, Российское социалистическое движение. Вот как раз вы с ребятами хорошо знакомы.
Они активно участвовали, да?
Да, активно участвовали, причем листовочная кампания была. Приходите в полдень голосовать против Путина, портить бюллетень. Как вообще с юридической точки зрения это будет обустроено? Поскольку у нас признавали иноагентами физические лица, организации, юридически зарегистрированы, а тут фактически, можно сказать, группа по интересам. Вот мы собрались, например, втроем. Я звукорежиссер и редактор. Вот назвались как-нибудь, создали группу, нас признали иноагентами. То есть у нас нет никакого юридического лица, например. Как эти отчеты будут писаться? Вы наверняка общались с ребятами, или они будут объявлять о том, что все движение больше не существует. Причем там же из Википедии еще, Минюст из Википедии опубликовал список участников этой организации, хотя там этих участников уже и нет, там половина не состоят, половина все-таки состоят, но все равно они не признаны, фактически иноагентом не признан каждый из них. Признаны некое абстрактное движение. Как ЛГБТ, например, признали террористической организацией. Но это что-то из этой серии.
Я надеюсь, что никаких последствий для участников не будет, потому что, в общем, они действительно много лет ведут важную деятельность и в политических кампаниях. Там активисты РСД, Российского социалистического движения, активно участвовали в избирательной кампании в 2021 году в Госдуму, где я был кандидатом, и в 2022 году в муниципальных выборах в Москве. Очень многие из них связаны с творческой средой, с культурными проектами, музыканты, художники. Я надеюсь, что они все продолжат деятельность, никаких личных неприятностей это не повлечет. Но мы видим, что атака, репрессивная машина, она разворачивается не только на заметные уже много лет правозащитные организации. Она чем дальше, тем больше клонится и проходится по левому флангу. мы видели признаниями нежелательными организациями крупных, огромных, очень сильных профсоюзных федераций транспорта и других. Мы видим давление на профсоюзы, мы видим давление на левых. Да? И это признание РСД, это вот очередной сигнал. До этого неделю до признания РСД иноагентами, иноагентство было присвоено лаборатории публичной социологии, угу. В общем, которые тоже с такой с исследовательской оптикой социологи, ну, исследуют, и то, что они делают, востребовано и на левом фланге, и шире, то, что происходит в России, что говорят люди, качественные исследования, и при этом оптика там тоже, ну, такая, исследователи скорее левая, тех, кого я знаю, мы с ними когда-то вместе вели деятельность в МГУ, как раз боролись против таких, как Дугин, за изменения на социологическом факультете, чего-то удавалось тогда достичь, вот сейчас они продолжают заниматься, и я надеюсь, что все эти ярлыки, они это никак не убьют, не задушат, и деятельность продолжится. Там, с другими названиями, в чуть других формах, но это, думаю, никого не испугает.
Да, вот Александр Баунов, тоже частый гость, канал «Живой гвоздь», написал про лабораторию публичной социологии, о том, что их иноагентами признали, и поддержал товарищей, которые действительно делают... Да, но они находятся в Италии, во Флоренции, часть, по крайней мере, социологов и, соответственно, действительно, те опросы, которые они проводят, это глубинные опросы, глубинные интервью. И анализируют специалисты, как менялись настроения общества с начала так называемой спецоперации до нынешнего дня. Действительно ли все поддерживают или никто не поддерживает? Какие группы населения, в каких пропорциях? То есть там действительно очень такие интересные, глубокие исследования. Всем бы рекомендовал зрителям, по крайней мере, почитать. Да. Очень здорово. Тут в комментариях пишут, чем вам Александр Дугин не нравится. Вот Михаил.
Дугин – одиозный ультраправый мракобес, который в университетах, вот в МГУ пытался делать такой реальный центр неофашистов, ультраправых. Мы помним, как это существовало в университете. Это был такой нарыв, который возмущал коллектив и который вот использовал административный ресурс для того, чтобы проталкивать свою повестку, насаждать ее, а университет это не принимал. И, безусловно, университет – это площадка для политической борьбы, в моем понимании, да, несмотря на формальный запрет в законе образования, политики в университетах. На самом деле политика не должна быть в университетах, но не должно быть вот такого навязывания государственной идеологии с использованием административного ресурса. Дискутировать должны студенты и преподаватели. А не должно быть, когда транслируется одна точка зрения, и с этим ничего нельзя поделать. Ну и, безусловно, должны быть именно работать те люди, которые непосредственно связаны с академической средой, с современными исследованиями. А если посмотреть, как бы, что, чем занимался центр Дугина, там, социологии «Северного ветра», то это ничего общего с социологическими исследованиями не имело. Это была чистая пропаганда и агитация очень несимпатичных идей, разрушительный эффект которых мы сейчас в полной мере чувствуем. Да. Это не безобидная вещь, ага. То, что происходит.
То есть это не
сейчас...
маргинальная была все-таки, не маргинальная тусовка, не маргинальное сообщество, как некоторые раньше считали.
Ну, оно было маргинальным в плане того, что большая часть академического сообщества университетского это не принимала, наоборот, отвергала и протестовала, но это опиралось на влияние властей, части крупного бизнеса, да. Который Малафеев, на это выделял ресурс, да, в том числе. И мы видим, что сейчас те, кто были в таком маргинальном положении, но при этом поддерживались консервативными олигархами, консервативным крупным бизнесом, властями, сейчас они расцветают и давят все остальное, все на своем пути, но при этом мы видим, что общество сопротивляется. Мы видели это и 10 лет назад, мы видим это и сейчас, и я думаю, что мы с вами не сдадимся, что бы ни происходило, мы будем делать все возможное, чтобы к подобным фигурам нынешние студенты и преподаватели относились негативно и думали о том, что на следующем витке исторического цикла, как нам сделать университеты действительно местом науки, образования, настоящей политической дискуссии и такой школы коллективных действий и обсуждений. Это важный фактор долгосрочных изменений, включения настоящего академического сообщества, современных исследователей, которые еще продолжают находиться внутри России, те, кто уже уехал вот в ту деятельность по изменениям. Это все должно происходить, должна быть... Мы видим в тех проектах, которые в предыдущие годы и сейчас сочетают, как находятся на стыке вот такого активизма, энтузиазма и научного подхода современных исследований. Мы видим, как это их объединение воодушевляет людей, как это показывает какую-то перспективу на будущее. Не только борьбы того, что можно делать здесь сейчас, каких-то технологических вещей, но и того, к чему мы должны идти.
А у вас есть образ будущего, есть понимание? Поскольку вот недостает, зрителям тоже пишут, что постоянно разговаривают, но никто не предлагает какой-то образ будущего. Оппозиция, которая сейчас вот пытается бороться, пытается придумать какие-то как раз технологические, политтехнологические действия по тем или иным поводам. Но нет как раз-таки того образа, вот за которым, может быть, пойдут люди. Не было предложений обществу. Да.
Предложения были, они обсуждаются, но, вот, безусловно, этого должно быть больше. Давайте обозначу несколько вещей, которые считаю важными. Да,
давайте.
В таком формате ответ на вопрос, как бы всю картину не нарисуешь, но некоторые... черты, которые кажутся принципиальными. Во-первых, нужно осознать, что Россия, современная, в том числе современная Россия, ситуация у нас в значительной степени детерминируется общемировыми процессами. Путин, Кремль, путинизм — это злое. Мы видим, куда он толкает нашу страну, с одной стороны, но с другой стороны, он как бы является просто вот таким... продолженным, не встречающим реального сопротивления развития тенденций, которые поглощают сейчас весь мир, всю Европу. Да? Это в том числе тенденции, происходящие на рынке труда, прекаризации. То, что стало возможным в последние два года, это связано с неустойчивой занятостью многих людей. В России не так много тех, кто готов... был бы идти убивать и быть убитым, если бы у нас повсеместно были возможность найти хорошую работу с нормальной зарплатой, с гарантированную работу. А власти, наоборот, они сдерживали, даже искусственно сдерживали рост зарплат в годы, предшествующие 22-му, чтобы иметь возможность вынуждать людей соглашаться зарабатывать в 10 раз больше и там, вместо 20 тысяч рублей получать 200. И это стало важным фактором того, что то, что мы сейчас видим, вообще может происходить. Но эти же тенденции снижения зарплат, переход на неустойчивую занятость, прекарное положение, безработица, это происходит и в других странах, в том числе тех странах, на которые мы, в общем, традиционно привыкли ориентироваться, говоря о том, как мы хотим жить в европейских странах. Здесь мы тоже видим прекаризацию. Переход целых категорий работников, у которых раньше был трудовой договор, они понимали, как они будут жить там, годы вперед, десятилетия, что у них будет с пенсией. Сейчас на это идет наступление. И это Путин просто эти вещи, такие как кредиты, ипотека как форма зависимости человека, через который его можно вынуждать идти на нарушение на своем рабочем месте, и соглашаться на вещи, на которые не стоит соглашаться ни при каких условиях.
Но в европейских странах мы видим забастовки повсеместные. Вот во Франции, в частности, в Германии. Прошу прощения, что перебила, Михаил. Нет, к сожалению,
такого. Просто тенденции, они есть и в других странах, и Путин, Кремль, он копирует те тенденции, которые есть. Да? Даже та идеология, которую мы видим в последние годы, насаждается в плане преследования ЛГБТ-людей, в плане такой клерикальной повестки, попыток ограничить, запретить аборты и многое-многое другое. просто берется и заимствуется, прямо в явном виде переписывается из того, что делают ультраправые да, в Соединенных Штатах, в некоторых европейских странах и переносится в Россию. И также чисто экономические процессы, методы управления, которые помогают одним обогащаться, а других большинство делают абсолютно зависимыми, бесправными и не имеющими возможности к сопротивлению какому-то действию. Все это в России, не встречая сопротивления со стороны профсоюзов, это доводит до абсурда, до, ну, как бы до абсолюта, да, и в этом плане важно понимать, что Россия, в данный момент путинская Россия, это, к сожалению, не прошлое Европы. Это, к сожалению, возможное будущее Европы. Если эти же тенденции продолжат развиваться и не будут встречать должного сопротивления в европейских странах, то это будет вести туда же, куда сейчас дошла путинская Россия. И вот вы сказали про профсоюзы. Вот я буквально на днях слышал во Франции мнение, что во Франции профсоюзы — это такой как бы последний бастион, который не дает практически президентской полумонархии превратиться в диктатуру. Это вот наличие профсоюзных федераций, между которыми есть конкуренция, некоторые из которых более радикальные, некоторые менее, но которые готовы по важным вопросам мобилизовывать работников, общество и пытаться что-то делать, сопротивляться. Это является сдерживающим фактором. И вот этого сдерживающего фактора, который бы позволял людям быть защищенными на рабочем месте и бороться и за свои права и зарплаты, с одной стороны.
И не только зарплаты, они против пенсионной реформы тоже выходили вполне себе профсоюзы.
Они выйдут и против,
Франции.
Они выйдут и против войны, если кто-то задумает объявить, и против других важных глобальных вещей. Они являются вот тем, может быть, самым сильным, самым важным инструментом, который сдерживает от скатывания в авторитаризм, в диктатуру, потому что все это сдерживается не потому, что есть какие-то формальные институты. Все это сдерживается тогда, когда в обществе есть инструменты и опыт коллективных действий, когда люди умеют по маленьким или по большим проблемам объединяться, выходить на улицы, делать демонстрации, защищать себя и коллег на рабочем месте, свое право на участие в управлении обществом. И это та тема, которую нам обязательно тоже, вот говоря про образ будущего, это тема, которую нам обязательно стоит держать в голове. То, что происходит сейчас, стало возможно благодаря политики Путина и Кремля на рынке труда, благодаря тому, что больше 20 лет давились и профсоюзы, и возможности, другие возможности людей действовать у себя на рабочем месте, возможности создавать механизмы защиты. И сейчас как бы мы все, те, кто находится в России, они беззащитны. В первую очередь через давление, через работодателя. Это сказывается и на выборах, когда людей гонят голосовать. Это сказывается и по невозможности участвовать в политических темах, потому что тебя через работодателя могут просто уволить. Является этого зачастую больше, чем арест на 15 суток, штрафы или удар дубинки, потому что ломает жизнь тебя и всей твоей семьи. И если мы хотим в тот момент, когда у нас откроется окно возможностей строить настоящую новую мирную Россию, самая важная тема, одна из самых важных тем, наряду с местным самоуправлением, федерализацией, условиями для развития настоящих независимых медиа, безусловно, является и тема прав наемных работников, тема профсоюзов, чтобы мы все, независимо от наших политических взглядов, сделали все возможное, чтобы на законодательном уровне, чтобы на уровне государственной политики были созданы все условия для прям-таки взрывного такого роста снизу настоящих демократических профсоюзов, которые там будут где-то между даже собой конкурировать, но через которые наемные работники будут гарантировать и достойные зарплаты себе, и защищенность, и возможность участвовать в жизни общества себе и коллегам.
Да. Можно я все-таки, пока мы еще не закончили, у нас есть буквально 8 минут, среди зрителей опрос проведу, если мне поможет Андрей. Нужны ли нам профсоюзы? Да, нет. Друзья, проголосуйте, пожалуйста. Вот интересно, аудитория «Живого гвоздя» как относится к профсоюзам? Нужны ли нам профсоюзы? Да, нет. Вот сейчас опрос появится в чате. И да, поскольку...
Я бы добавил одно слово, либо настоящие профсоюзы, либо боевые профсоюзы, да, потому что...
Боевые профсоюзы, да.
Опыт нашей страны, он чем отличается в Советском Союзе? были организации, называемые профсоюзами, но в силу специфики того, как была устроена эта страна, как было устроено распределение каких-то социальных благ, гарантий, эти организации с названием профсоюз реальную профсоюзную работу в том в плане, что за этим словом стоит в Европе, в Америке, да, такой борьбы самих трудящихся наемных работников, объединения за свои права и интересы, они не исполняли.
В Советском Союзе профсоюзы не исполняли настоящую миссию
профсоюза. Это не были профсоюзы,
про
которые мы говорим.
Да, друзья, извините, Михаил, опрос опубликовал. Друзья, проголосуйте, пожалуйста, нужны ли нам боевые профсоюзы? Да, нет. Мы сейчас говорили про образ будущего. Как раз Михаил заявил о том, что важной темой, важным аспектом является создание независимых боевых профсоюзов, которые, например, есть в европейских странах. И вот Михаил сказал, что во Франции, в частности, они выходят не только за, ну, не только по поводу требований каких-то экономических прав, но и против пенсионной реформы, и против войны бы они вышли, например. То есть профсоюзы мобилизовали бы общество выйти против войны. Но вот сегодня, например, раз уж заговорили про Францию, Макрон в последнее время начал склоняться к такой милитаристской провоенной риторике. И недавно на некоторых пропагандистских каналах публиковали опросы о том, мол, что якобы молодежь во Франции очень милитаризирована, и она готова в случае чего пойти воевать в Украину. Вот как можно оценить, это правда или неправда? Или это,
то, что я вижу, тем с активистами, которые общаюсь, они рассказывают встречи возраста, что наоборот люди переживают, что их там куда-то мобилизуют и могут отправить.
То есть люди пугаются риторики, да, президента Макрона?
Да. Это тоже присутствует, но и многие понимают, что на самом деле это риторика, чтобы просто уйти от обсуждения внутренней политики, да, потому что Макрон последние годы он проводил те же самые вещи, которые делал Путин, да, там Путин делал пенсионную реформу, и Макрон делал такую же пенсионную реформу к поднятию возраста, хотя общество и в России, и во Франции выступало против этого. Mm-hmm. Очень похожие вещи во Франции происходят в сфере образования, да, такие, которые делают его менее автономным, меньше финансирования. Здесь также недофинансируются и средние школы, и многие университеты. Антимигрантская политика, которую Макрон проводит, нарушая свои предвыборные обещания, это возмущает другие категории людей. Эти провалы во внутренней политике, в политике образования, в политике пенсионной политики, естественно, люди это не прощают, ну и он ищет варианты, как и сменить повестку. Да, безусловно, там это совпадает там, с нашей пониманием, что мы выступаем за то, чтобы Украина могла сопротивляться, могла противостоять захватческой линии Кремля, но нужно как бы оценивать все такие заявления, смотреть, откуда они реально берутся, как они вписываются в общий контекст, и мой взгляд, что это в первую очередь попытка замаскировать свои шаги внутренней политики, которые подозрительным образом, да, в том числе и медийной политики, которые подозрительным образом походят на то, что последние годы или 10 лет делали Кремль и Путин.
Да, Кремль и Путин. Вот, Михаил, еще осталось у нас буквально 4 минуты. Друзья, проголосуйте, нужны ли нам боевые профсоюзы? Да, нет. Возникло много вопросов, что такие боевые профсоюзы. Вот я, например, помню, проводили мы опросы в нескольких городах России и в Нью-Йорке. Мы проводили во Владивостоке, в Хабаровске, в Нижнем Новгороде, в Москве и в Нью-Йорке. Вот такой был разброс. И, например, если в Москве собеседники на улицах Москвы говорили о том, что мне не нужен никакой профсоюз, потому что я яркая индивидуальность, я не хочу ни в какую стаю ни с кем сбиваться. Так в основном говорили в Москве. В Нижнем Новгороде говорили, что да, это профсоюз, что-то это там про подарки на Новый год или что-то такое. В Хабаровске сказали, что вся власть от Бога. Поэтому, как вот говорит руководство, начальник, так оно и есть. И в Нью-Йорке практически каждый второй респондент, просто вот человек на улице, который, которого встречал наш корреспондент, он говорил о том, что, конечно же, нужны профсоюзы, он у меня есть на рабочем месте, действительно, компания наступает на наши права, мы постоянно должны сопротивляться, если мы это делать не будем, то ну, у нас, мы останемся и без работы, и без зарплаты. Там прекрасно, четко американцы, ну, в Нью-Йорке, по крайней мере, вот с теми встречались, причем это были жители Нью-Йорка, разных национальностей, граждане Нью-Йорка, возможно, приезжие, они четко понимали, зачем нужен профсоюз. В России этого понимания нет. Как бы ни шла агитация от левых активистов, вот я знаю, что Екатерина Шульман тоже рассказывала о профсоюзах в одном из своих выпусков программы «Статус», не так давно причем. Но как-то, как будто бы эта тема не взлетает. И, по крайней мере, сейчас опрос, но мало пока что людей проголосовало. Друзья, нужны ли нам боевые профсоюзы? Да нет. Проголосуйте еще раз, пожалуйста. У нас осталось буквально 2 минуты. Михаил, вот 2 минуты осталось. Можете, потом мы, возможно, в какой-то еще, в каком-то еще выпуске тему разовьем. Кроме профсоюзов, что еще нужно вот за 2 минуты для России, если тезисно?
Местное самоуправление, да, то есть это, про это все говорят, и про это нельзя сейчас не сказать, что это, безусловно, децентрализация и перенесение на уровень районов решения вопросов. Там, где люди живут, они лучше знают, что строить, что не строить, на что тратить деньги, и именно туда должны передаваться полномочия, туда должна передаваться часть финансов, и через вот эти инструменты местного самоуправления это очень важный будет вклад в демократизацию России, в том, чтобы включить массы людей в политику. А именно включенность десятков миллионов в политику – это та задача, которую нам нужно выполнить. Потому что если люди включены в активное участие в управлении своей жизнью, то они не дадут образоваться и новой диктатуре, или втянуть нашу страну в какую-нибудь новую военную авантюру.
Так, и третье, вот что в завершении.
Профсоюзы, местное самоуправление и включенность в общемировой контекст. Да, что мы должны понимать, что когда мы будем менять новую Россию, мы должны объединяться с такими же людьми в других странах, чтобы убирать офшоры, чтобы добиваться справедливой налоговой политики во всем мире, которая будет действовать в интересах социальной сферы, чтобы корпорации не могли бегать и в серой юрисдикции, уходить от налогов, чтобы хватало денег и на медицину, и на образование, и выстраивать такую политику, подтягивающую разные регионы и разные страны, чтобы снизить в том числе и миграционное давление, проблемы, которые оно порождает во всех разных регионах мира. Это можно решить только в рамках всей планеты.
Спасибо огромное. Друзья, сегодня персонально ваш был Михаил Лобанов, политик, математик, профсоюзный активист, член левой коалиции «Справедливый мир». Подведу итоги опроса. Большинство наших зрителей проголосовало за то, что нам действительно нужны боевые профсоюзы, 80%. Так, да, нет, неправда, не 80, 69% проголосовало, что да, 31%, что нет. Друзья, вот я думаю, что стоит, возможно, про это целый выпуск сделать, чтобы зрители, аудитория «Живого гвоздя» узнала поподробнее, какие профсоюзы бывают в разных странах Европы, об опыте разных стран. Сейчас никуда не переключайтесь. Дмитрий Потапенко с экономическим обзором. Ну, а в 19.00 будет с особым мнением Максим Шевченко. Спасибо большое, Михаил. Спасибо аудитории «Живого гвоздя». До свидания.
Спасибо.